Сергей Харченко, Антон Панарин. «Где моя башня, барон?» Том 5. Глава 1. Наивный тот, кто недооценивает противника. Любая внезапная атака выбьет его из колеи. Он потеряет драгоценные секунды и, несомненно, сыграет в ящик. Глупец и тот, кто придерживается лишь одного плана, думая, что он самый гениальный гений, который на одном месте вертел своих врагов. Зачастую все идет наперекосяк. И вот уже костлявое приходит по его душу. Я был ни тем, ни другим. Прошлая жизнь научила меня многому, в том числе и важному принципу. Я всегда оставляю место на импровизацию. Вот и сейчас, оказавшись в сложной ситуации, я решил выпустить Зеленомордова. Пусть порезвится. Попалить его я не боялся. Он ускорится так же, как и я сейчас, и будет для остальных лишь смазанным зеленым пятном, злобно хихикающим и поблескивающим кинжалами. Гоб выскочил в тени ящика, когда я почти добрался до креста. Король гоблинов пробил кинжалом артефакт. Хруст металла и громкий хлопок были для меня самыми сладкими звуками на данный момент. С Софьей все будет в порядке. Она обязательно останется в живых. А я разделаюсь с этими тварями. В последний момент крест прикрылся секачом. Пожиратель костей описал дугу, срезая живой щит наискось, словно коса сухую былинку на поле. Хрип отморозка расплылся долгим звуком. Тот еще не закончился, когда я сбил плечом лидера краснореченских на землю, взмахнул мечом еще раз. Глаза креста расширились от ужаса. Он судорожно сжал камень. Сученыш еще не понимал, что ловушка для Софьи обезврежена. Вторая его рука в последний момент скользнула в карман. Передо мной блеснул голубым защитный барьер, который я разрушил. Но это меня и задержало. Я потерял секунду. Всего лишь, мать его, секунда! И прилетел пламенный привет от мага огня. Огненный шар врезался в меня сбоку, отбрасывая в сторону. Одежда вспыхнула, от боли потемнело в глазах. Затем еще одна огненная вспышка ударила следом. Я упал на землю, теряя ускорение. Руна среднего сопротивления пламени заработала на полную катушку. Руна регенерации включилась, притупляя боль и заживляя волдыри, появляющиеся на коже. «Держу!» — закричал второй маг. «Наивный. Прижал меня силовым полем к земле и думает, что я не справлюсь».
«Мочи!»
— повторил он, видимо, обращаясь к магу огня.
«Володя, держись!» — верещал воробей где-то в стороне.
Я вновь врубил руну Раде, прорывая силовое поле клинком. Полсекунды, один взмах, пожиратель с чавканьем вошел в живот мага. Я дернул меч вверх, на ходу оперся ногой обулькающего кровью огневика и вырвал клинок из страшной раны. «Готов!» Гоб в это время воспользовался тенью силового мага. Появился позади своей жертвы, нанеся с десяток безумно быстрых колющих ударов в район сердца. И второй не жилец. Зеленый исчез еще до того, как поверженный маг удивленно вытаращил глаза и рухнул на асфальт. Я отключил руну. Сбросил объятый пламенем пиджак, который превратился в лохмотье, затем рубашку, вспыхнувшую следом, и сморщился от жуткого свиста. Охрана креста зажала уши. Исказив лица, мордовороты застыли на месте. Да и с нашей стороны бойцы вели себя точно так же. Некоторые уже кричали, падая на землю. Мои барабанные перепонки так вибрировали, что готовы были выскочить наружу. А Федька надул щеки, продолжая терзать свисток. Я вырвал его изо рта воробья, отвесив паникующему другу приличный подзатыльник, приводя в чувство. В это время автомобиль с крестом взревел в 5 метрах от нас, срываясь с места. Но я не спешил его догонять. «Зачем? Никуда он не денется».
«Он уходит, Володька!» — завыл воробей, хватая меня за руку. «Он не должен свалить, слышишь?»
Я довольно ухмыльнулся, приглашая на охоту гоба. Одна птичка решила упорхнуть из гнездышка. Надо бы ее остановить, и желательно смертельно. На выезде из парка мира в это же время.
«Твою, сука, мать, всех порешу, всем кишки выпущу, твари, падлы конченые!»
— брызгал слюной крест, молотя по рулю руками. Вот он выскочил из парка, подрезая семейный седан. Тот вильнул в сторону, врезаясь в столб. Затем нога вжала педаль газа. Никто не пришел на помощь, ни один боец! И группа с винторезами не произвела ни единого выстрела. Видимо, парю с пацанами порешили, и от этого крест еще больше рассвирепел.
«Тик-так, тик-так!» — «Жить осталось мало так!» — раздался зловещий гнусавый голос за спиной.
Крест потянулся к поясу, выхватывая пушку, и увидел зеленую оскаленную морду в стекло заднего вида. Он выстрелил через плечо. Правое ухо заложило. Пуля вошла в глаз уродца, забрызгав заднее стекло его мозгами.
«И-хи-хи-хи-хи! Какие славные стихи!» — скорчилась тварь с дырой в черепушке.
Крест никогда в жизни такого не видел. Он похолодел, открыл дверь, пытаясь выпрыгнуть на полном ходу из тачки, но не успел. По горлу чиркнула сталь, и теплая кровь хлынула из раны. Крест забулькал, пытаясь выплюнуть проклятие, руки непроизвольно дернули руль. Последнее, что он увидел, — летящее навстречу дерево. Слыша выстрелы железнодорожников, которые добивали краснореченцев, я уже поддел верх ящика, отбрасывая его в сторону. На дне лежала Софья в легком ситцевом платьице. Ее спина, руки и ноги были покрыты мелкими колотыми ранами, из которых сочилась кровь. Неглубокие раны, но их много. Хотя нет, две большие раны я заметил. В двух местах точно легкие пробиты. Надо срочно спасать. Была бы моя воля, я бы поделился зеленой жемчужной. Но Софья от такого может стать хуже. Это я мог в силу особенностей своего организма их даже грызть. Конечно, мало приятного, но все же. А вот насчет Софьи я боялся сделать ей еще хуже. Аккуратно подняв ее на руки, я поспешил к машине. Жига все понял и уже сорвался с места, подъезжая ко мне и открывая заднюю дверь.
«Володь, ты куда?» — крикнул мне вслед воробей.
Я заметил Сергеича, который выходил с несколькими бойцами из парка. Рекрутер держался за раненый бок, но в целом выглядел достаточно бодро. Он выставил кулак с большим пальцем. Все с ним в порядке. Угрозу устранили. Я отмахнулся. Сами разберутся.
«Гони, Жига!» — придал я ускорение водиле. «Гони, что есть сил! В союз охотников!»
Жигу не надо было долго уговаривать. Он вдавил педаль газа в пол, и мы как стрела помчались по узким улочкам, переулкам хабы. Вокруг мелькали окна домов, заборы, испуганные прохожие, которые жались к стенам. Через пару минут мы подскочили к воротам СОХ. Они были приоткрыты, а охрана на пропускном пункте увидела меня и успокоилась, распахивая их. Я уже отправил сообщение Дарье. Она должна была нас ждать. Подъехали прямо через плац к лазарету, на входе которого ждала встревоженная рыженькая девушка в белом халате. «Что опять стряслось, Володя?» Даша встревоженно посмотрела на Софью у меня на руках. «Кто это? Гвоздев в курсе?» «Я с ним поговорю, Даш», — произнес я. «Главное, возьми ее на лечение. Она потеряла крови, не знаю сколько». «Заноси», — махнула она мне, тяжело вздохнув. Мы пошли по коридору.
«Ох, и накликаешь мне проблем!»
Ее голос отдавался гулким эхом. «За такое Никитич может выкинуть на улицу. Ты же знаешь его». «Я же сказал, сейчас поговорю с ним, не переживай», — выдавил я, продолжая нести Софью. Она легонько простонала. Затем еще раз. Очнулась. «Значит, все будет с ней в порядке». «Это же Софа из «Пьяного гуся», — удивленно оглянулась Даша. «Кто ее так?» «Неважно, он уже наказан», — ответил я, занося девушку в палату. «Сюда клади», — показала Дарья на одну из больничных коек. «Все, теперь уходи, я сама разберусь». «Спасибо тебе, Даш», — благодарно улыбнулся я ей. «Какие конфеты любишь?» «Ой, да брось ты», — отмахнулась Даша, напряженно улыбнувшись и суетясь возле Софьи. «Ничего не надо. Лучше передай Федору от меня привет. Ты ж с ним общаешься?»
«Конечно, передам», — ответил я напоследок.
«Конечно, общаюсь. И знаю, что этот шалопай немного подзабыл о своей большой и светлой любви. Но я напомню ему. Обязательно». Я поднялся на другой этаж, заскочил в кабинет Гвоздева. Глава СОХ в это время поднес большой бутер с ветчиной ко рту. Затем увидел меня, яростно блеснув глазом, и бросил перекус обратно на тарелку.
«Владимир, ты не оборзел случаем?» — прорычал он. «Ты волк, а ведешь себя как вожак стаи ядрить твою печенку!»
«Никитич, там такое дело, — начал я.
Ты дашь мне когда-нибудь поесть нормально?» — продолжал Гвоздев. «Что за дело опять у тебя? Выкладывай побыстрей, я еще толком не обедал. Между прочим, из-за таких как ты и стремительных, как понос».
«Егор Никитич, я передал в лазарет девушку. Она ранена», — принялся я объяснять, наблюдая, как лицо Никитича начинает краснеть от раздражения и гнева. «Но она ненадолго».
«Здесь тебе что, бюро добрых услуг или обитель милосердия, ёкарный ты бабай?» — зашипел Гвоздев, поднимаясь из-за стола. «Мы охотники, мать твою, охотники охотятся! Они собирают с улиц раненых».
«Да ты знаешь ее? Это Софья. Работает в «Пьяном гусе».
Ей нужна была срочная помощь, произнес я. Она здесь не больше суток, обещаю. Никитич взлохматил прическу, затем сел обратно в свое кресло и откинулся, пристально посмотрев на меня.
«Я уже запутался, какая это у тебя по счету баба», — сказал он, затем подвинул к себе тарелку с бутербродом. «Ладно, подлечим ее. Но чтобы это было в последний раз, свободен».
Я уже был в коридоре, когда услышал вслед.
«А нет, постой-ка, ты ведь обещал мне кое-что рассказать, не забыл?»
«Егор Никитич, я ведь говорил, что это очень долгая история. Я помню», — вздохнул я. «Как появится время, обязательно расскажу».
«Понял я все», — отмахнулся Гвоздев. «Давай, иди уже. Чего встал? Дай поесть, говорю, нормально».
Я пожал плечами, вышел в коридор и направился к лестнице. Как же от него отцепиться? Хотя никак. Я это понимал. Никитич мужик упертый. В этом мы с ним очень похожи. Выскочив, я сел в автомобиль и сообщил Жиге адрес господинницы. Надо переодеться и перекусить. Утро выдалось крайне напряженным. Калорий сожглось немерено, поэтому надо бы их восстановить побыстрее. Хотя по дороге заскочил в магазин одежды и переоделся в новый темно-серый костюм. Если так дела пойдут, я разорюсь на одежде. Надо бы прикупить особый костюм на случай таких приключений, чтобы он был крепким и в случае чего служил дополнительной защитой. Как буду в следующий раз в СОХ, загляну в арсенал Елизара. Уверен, у него есть то, что может меня заинтересовать. Я заранее предупредил Катерину, что буду голоден, поэтому на кухне меня ждал пир. На разложенном столе стояла куча блюд, и блюдо с пирожками находилось по центру, рядом с запеченным поросенком, которого Катя заботливо нарезала на ароматные куски. Я даже поймал себя на мысли, что возвращаюсь будто в свой родной дом. Но надо все-таки позаботиться в ближайшее время о своем новом фамильном гнездышке. Старое поместье Авдеевых я продал, а новое так и не приобрел. А то ненормально, что я чуть ли не корни пустил в господиннице. А как переберусь, на меня обрушится прилично хлопот. Возможно, ремонт и закупка новой мебели. Скорее всего, нужно будет нанять горничную, найти хорошего повара. Хотя насчет последнего как раз я проблем не видел. Буду делать доставку от Валька или господинницы. Заморачиваться я не собирался. Хотя до этого еще надо дожить. Пока следует разобраться с текущими задачами, которых все еще прилично. Я накинулся на еду с таким аппетитом, будто не ел последний месяц. В голове бухтел гоб, которому передавались мои ощущения. Надо и ему прихватить в кабинет побольше мясных блюд. Кроме поросенка, на столе я заметил холодец и несколько стейков и переключился на эти вкусности. Катя размеренно цепляла вилочкой порезанные кусочки мяса и отправляла их в чувственный рот, посматривая на меня с искренним любопытством. Ну а Никифорыч хмурился, пережевывая редкими зубами говяжий стейк. «Опять Тамара тебя бросила, старый?» Улыбнулся я, вытирая губы полотенцем.
«Чего сразу бросила?» —
покосился на меня старик.
«И вообще тебя это не колышет!»
«Я могу помочь, поговорить с ней», — напомнил я.
«Да не поругались мы! С чего ты взял-то?»
— кинул на стол вилку Никифорыч.
«Все, приятного вам аппетиту, господа!»
— поклонился он. Затем схватил тарелку и ушуршал в свою комнату. «Что это с ним?» — взглянул я на сдерживающую смех Катерину. «Вечно бухтит, как старый пень, а тут вообще будто сам не в себе». «Да все нормально», — хихикнула Катя. «Просто подарил не те цветы Тамаре Павловне. От Лили началась у нее жуткая аллергия, и она в слезах покинула гостиницу, а теперь не отвечает ему. Пройдет». «Ну надо же, какие страсти!» — не сдержал я улыбки. «А ты какие цветы любишь?» «Только не сорванные», — еще шире улыбнулась Катерина. «И только в горшочках. Орхидеи, фиалки. В общем, вот это вот все мое». «Хм, интересная позиция», — оценил я. «Срываешь цветок, значит, убиваешь его?» «Как-то так, ага», — ответила Катя, и в глазах ее промелькнула печаль. «Ты все переживаешь о низкой посещаемости», — я скорее убедительно сказал, нежели задал вопрос. «Володь, ну ты же и сам все видишь. Клиент в день — это разве замечательно? Только вот не говори, что все решим, вырулим». «Подожди, сейчас я все расскажу». Я глотнул чая с лимоном, затем пристально взглянул в голубые Катины глаза. Давно хотел ей предложить выход из положения. И сейчас, после того, как разобрались с крестом, можно переключиться на турниры и все, что с ним связано. «Ты ведь знаешь, что клиентов больше не станет. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю», — обреченно произнесла Катерина. «Состоятельные люди боятся возвращаться в Хабаровск».
я лишь ухмыльнулся в ответ. Кристина передала мне, что вовсю идет набор желающих поучаствовать в турнире. Еще бы. Мы ведь назначили неплохие денежные призы за первые три места. 100 тысяч, 50 и 20 соответственно. Поэтому к нам потянулись желающие не только с Хабаровска. Катюш, я хочу организовать турнир. Рукопашный бой в ночном клубе «Белый журавль» начал я. Поздравляю, это замечательная новость, просияла Катерина. Но какое отношение? Ты дослушай, мягко произнес я. Сейчас идет подготовка к турниру. Будет много бойцов не из Хабаровска, и даже из других губерний есть кандидаты.
Так, продолжай.
Катя, кажется, начала понимать, к чему я клоню. Я поручаю тебе сделать... Как это называется? Начал я вспоминать слово, которое было для меня новым. Рекламу, вот. Рекламное объявление господинницы. Для размещения бойцов. Уютные номера для бойцов, все удобства. Трехразовое питание включено в стоимость номера. «Оживляющая фирменная мазь от Никифорыча, от синяков и ушибов за счет гостиницы», — продолжила Катя скорее в шутку.
«Да!»
— воскликнул я, отчего девушка вздрогнула.
«Ты серьезно?» — удивилась она.
«Разумеется.
Уникальная лечебная мазь. Это же большой плюс», — продолжил я.
«Только скажи Никифорычу, пусть поднатужится и сделает запас».
«Скажу, ага».
Катерина оживилась, вскочила и достала с полки тетрадку, принимаясь записывать все, что мы обсудили только что. Я допил чай с пирожком с картофельно-капустной начинкой. Он был таким вкусным, что, заточив один, я переключился на еще один, а затем съел и третий. Даже состояние крайнего насыщения не помешало мне опустошить блюдо с пирожками от Тамары Павловны. И куда в меня столько влезло, черт его знает! В это время Катя дописала, поставила точку и запищала от восторга. Я кое-как встал из-за стола, чувствуя себя толстяком. Катерина подскочила ко мне, тесно прижимаясь грудью и обхватывая меня руками.
«Ох, только не надо так давить! Это же так здорово, Володька!» — сияла Катя, затем впилась в меня поцелуем.
«Опять они! Это самое! Постыдились бы старика!»
— проворчал показавшийся на кухне Никифорыч. «Дедушка, я сейчас такое тебе расскажу!» — подскочила к нему Катя.
«Ты аккуратней, девка! А, раскраснелась, как на венчанье!»
Продолжал бухтеть старик, затем недобро зыркнул в мою сторону.
«Опять про Володьку своего будешь трындеть?»
«Да я про господинницу!» — звонко засмеялась Катерина. Я решил их оставить. Лишь напоследок сказал, чтобы все блюда подняли в мой кабинет. Оказавшись в своем гнездышке, я растянулся на диване. Катя забежала в кабинет, начала выставлять блюда с тележки. Она продолжала сиять и щебетать о том, как она будет составлять объявление. Задавала вопросы, как лучше.
«Делай, как знаешь, Кать», — лениво зевнул я.
Что-то меня начало в сон клонить после еды.
«Главное, чтобы даже тебе захотелось заселиться в нашу гостиницу».
Катя заставила большой стол тарелками с едой, напоследок чмокнула меня в щеку и погромыхала колесиками тележки, покидая помещение.
Кряхтя, я поднялся, закрыл за ней дверь, оставляя ключ в замке.
«Гоб, настал твой звездный час», — произнес я в потолок. Зеленомордова не надо было долго уговаривать. Даже более того, он будто ждал команды. Выпрыгнул из тени от шкафа, подскочил к столу. Глаза гоблина заблестели, он вытер подбородок, по которому текли слюнки, и гнусаво пропел.
«Как бы слюной сейчас не захлебнуться! Так вкусно пахнет, что можно...»
«Хватит стихов, Гобби, давай, трескай уже!» Прервал я Зеленомордова, и тот накинулся на яство, гремя посудой и громко чавкая. Я же сомкнул веки и даже слегка прикорнул. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Я взглянул на стол. Тарелки были буквально вылизаны, а одна лежала на полу. Гоб, как всегда, насвинячил и смылся в тень. Я посмотрел на циферблат часов на стене. На полтора часа меня отключило. Недурно. Зато сейчас я чувствовал себя полным сил, будто и не было недавней битвы. Вскочив с дивана, я поднял тарелку с пола, возвращая ее на стол, затем открыл дверь. На пороге меня ждала сияющая Катя.
«Смотри!
Я составила объявление», — прошла она в кабинет. Я изучил то, что она написала на листе бумаги. «Господинница ждет богатырей.